Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 6 лютага.
Артём Шрайбман пра кейс Пазняка і украінскі цэнтр апазіцыі.
В чём будзе смысл этой каранацыі, в чём будзе смысл выбара для сябе легітымнага прадстаўніка, ну, для мяне загадка. Я просто не вижу нішы для самарэалізацыі.
Самазванцы і самапрызначэнцы. Як ствараюць пратапарламент? Размова з Яраславам Бекішам.
Немагчыма пабудаваць дэмакратыю на голым месцы.
Ці пабягуць беларусы набываць іранскія аўто? Меркаванне спецыяліста.
Совершенно локальный такой никчемный автопром, который мы уже хорошо знаем по Саманду, который пытались производить в Апчаке.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
7 лютага ў Варшаве адбудзецца прэс-канферэнцыя Зянона Пазняка, на якой ён з паплечнікамі, палітолагам Паўлам Усавым і псіхіятрам Дмітрыем Шыгірскім мае адправаздачыцца аб вандроўцы ва Украіну.
Актывізацыя Пазняка ўзрушыла некалькі засумаваўшае беларускае грамадства. Аналітыкі перакананыя, што такім чынам лідар КХП БНФ вырашыў асвяжыць свой імідж і вярнуцца ў вялікую палітыку. І як адна з падстаў для гэтага аслабленне палітычнай вагі Святланы Ціхановскай.
Ці так гэта? Пра кейс Пазняка наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з палітычным аналітыкам Артёмам Шрайбманам.
Я пачуў такое меркаванне, што нават сам прыезд Пазняка Усава і Шчыгельскага ў Бахмут, яно ўжо змяніла, перафарматавала дзесьці, можа быць, павестку, паводзіны, некая сітуацыю ў дэмакратычнай супольнасці. Вы гэта заўважылі, не? Какой был уплыв?
Я этого не увидел, чтобы прямо переформатировало. Ну, смотрите, для многих людей это просто стало очень серьезным, таким красивым, сильным жестом, который вернул Пазняка на повестку, на радары. Мне все СМИ написали об этом материалы, потом написали аналитику по итогам этого. Да? То есть несколько дней это доминировало в нашем сегменте СМИ, да? В таком негосударственном. Но... По сути, этот процесс формирования альтернативного, я его еще 2 месяца назад назвал киевским таким центром оппозиции, альтернативного Варшава-Вильнюсскому, альтернативного кабинету, он начался вот пару месяцев назад как минимум, когда Калиновского заявил о своих политических амбициях, когда к ним присоединился супротив, киберпартизаны. Было ясно с самого начала, что этим же группам симпатизируют другие акторы в оппозиции, которым не нравится офис Тихановской. Это и Европейская Беларусь, с одной стороны, Холанда Хартия 97, и, с другой стороны, Зенон Пазняк, который тоже всегда очень хорошо отзывался о них и так себе отзывался о Тихановской, скажем так, да, предлагал ее там сажать по итогам и все такое прочее. Ну, и поэтому было ясно, что эти люди, у них много общего. У них общее видение, у них общие идеологические взгляды. Они все находятся на правом, национально ориентированном фланге. Они все занимают максимально антикремлевскую позицию, то есть предельно, без полутонов. Да, есть Орда и есть мы у них в головах. И, соответственно, а для них Тихановская всегда была и всегда будет недостаточно радикальной, недостаточно смелой, недостаточно воинственной, недостаточно в окопе. Консолидация этих сил, она тоже очень органична. И поэтому то, что Пазняк это сделал, это еще один шаг вот на пути этой консолидации вот этих вот сил, такого силового правого крыла оппозиции, которые, для которых, повторюсь, вильнюсско-варшавская офисная оппозиция недостаточно бравая и смелая. Ну что ж, мы, наверное, увидим продолжение этого. Да? То есть я не вижу, что бы могло этому помешать, да, и что бы должно было этому тренду помешать. Силы эти будут объединяться на ниве общего противостояния как России, Путину, Лукашенко, да, в том числе и в окопах. То есть не надо отменять, что... Это не отменяет того факта, что какой-то мой там скепсис людей или аналитиков на их повод, не отменяет того факта, что эти люди действительно в окопах. Да, и они действительно воюют, и они за свои убеждения стоят жизнью. Почему им дальше не продолжить объединяться на основе противостояния как этому, так и то, что они считают неправильными демократическими силами? Будут продолжать. Я думаю, будет какое-то формальное объединение. Объявят о каком-то блоке, который вот будет существовать как противовес, если хотите, кабинету. В принципе, мы об этом с вами говорили, когда кабинет создавался, что создание кабинета притушило споры в демократических силах, но на время. что пока кабинет вот этот импульс дает, там, объединительный, этот импульс жив, споры притушаются, да, примолкают. Но как только этот импульс иссякает просто за невозможностью его поддерживать одной риторикой, да, или одними поездками, возобновятся, они возобновляются эти споры, это началось снова-таки не сегодня и не вчера, это еще вот осенью началось с этими всеми скандалами, и мы видим просто продолжение этого процесса, мы же видим и с другой стороны, снова-таки мы вечно возвращаемся к лексике, к политической лексике Советского Союза, но так уж получилось, что есть вот оппозиция справа к кабинету, а есть и слева, есть и критика, да, все более громко звучащее за то, что офис Тихановской, кабинет Тихановской что-то там блокирует, какие-то переговоры по политзаключенным, сильно много санкций требует, надо торговаться активнее. Мы же видим и эту повестку, да, есть вот петиция родственников политзаключенных, спикеры партии Бабарика не перестают критиковать все это время, может быть, не так громко, но в соцсетях не перестают критиковать тоже мейнстримную оппозицию за их слишком жесткую позицию, да, то есть ослабляется такой интегрирующий импульс, объединительный импульс, поднимаются голоса критикующие. Вот. И поэтому для меня визит Поздняка это стал, конечно, красивым таким ярким жестом, но полностью укладывающимся во все то, о чем мы сами здесь говорили месяца назад.
Все ж таки, вот это формование этого вот войсково-политичного блока, это добро? Это узмацнить демократичные силы в вогуле?
Это не усилит. Я не знаю, хорошо это или нехорошо, это не мне решать, история рассудит. Для сторонников этих сил это, конечно же, хорошо иметь свое представительство. Для сторонников кабинета это, конечно же, плохо, когда появляются альтернативные центры тому, кто должен был быть единым, да, центром силы, в частности, кабинет. Поэтому я не буду здесь выносить вердиктов, это реально абсолютно субъективная вещь, но для единства, ну, безусловно, это его распыляет, это фрагментация демократических сил, и я периодически общаюсь с западными дипломатами и западными политиками, которые работают с Беларусью. И каждый раз, когда такое возникает, такие вот расколы или фрикции, какие-то там, я не знаю, проблемы в единстве демократических сил, я очень часто слышу этот вот тон вопросов, который ставит под сомнение способность кабинета быть выразителем мнения протестно настроенных белорусов. Дипломаты западные и политики сомневаются в том, что а если вот такие возникают проблемы, это вообще достойный поддержки субъект, да? Мы должны все наши там яйца класть в эту корзину, условно говоря, или нет? Поэтому это, безусловно, ослабление. Я думаю, это все понимают. То есть я думаю, что это понимают и в самом кабинете. И я думаю, что именно подобными же тенденциями было вызвано возникновение кабинета, когда они поняли, что слишком расплывается все в разные стороны, нужно как-то подсобрать. Вот так и появился кабинет полгода назад. Да, кстати, полгода почти прошло. Как они сейчас на это отреагируют, я не знаю, будут ли они на это реагировать, тоже это к ним вопросы, но это вряд ли способно само по себе там свергнуть Тихановскую с ее поста, но имидж единства это, безусловно, портит.
Протягиваем размову с политичным аналитиком Артемом Шрайбманом.
Артем, такое слово «не одинство», на якое звертають увагу, дарэчы, не толькі заходнія, але і палітыкі, скажам, эксперты ва Украіне. Яны кажуць, вот, маўляў, з кім там банкавай, умоўна кажучы, размаўляць, яны там не ведаюць, да Ціхановскай у яе ёсць пэўныя насцярогі, а што там за сілы прыязджаюць то адны, то другія. І ўвогуле пачаліся размовы пра тое, што гэтая паездка з Усава, з Пазняком і з Чыгельскім, гэта такія сматрыны, якія зладзіў Кіеў, каб выбраць, можа быць, палітычную сілу у дэмакратычных сілах Беларусі, з кім яны будуць весці дыялог. Ці магчыма такое?
Если я что-то пропустил, поправьте меня, но я не видел каких-то реально высокоуровневых встреч у них, у которых не было бы у представителей и Тихановской, и даже у экспертного сообщества, которые люди, которые просто ездят в Украину периодически. Ну, Сахащик сделал селфи с Залужным. Мы из этого делаем какие-то выводы о том, что Залужный ставит на кабинет? Или что? Я не понимаю. То есть мы по визиту делаем очень далеко идущие такие, знаете, в стиле конспирологии выводы о том, у кого какие были мотивы. Украина – это тоже пространство абсолютно такой политической полифонии. Там нет единого... Даже сейчас, даже во время войны я вижу разницу в подходах к белорусскому вопросу в разных органах и в разных даже фракциях Верховной Рады, если уж на то пошло, и в разных там среди разных депутатов. Поэтому любая политическая сила в Беларуси может себе найти собеседника в Украине, который обеспечит вам проезд в страну, обеспечит вам там письмо на пограничный пункт, чтобы вас пропустили. И дальше зависит от ваших способностей и талантов пиара. Можете ли вы... Пиар здесь хорошее слово, кстати. Можете ли вы показать себя как... Это как крутой вояж, или это будет абсолютно безымянный, никому незаметный рабочий визит? как было часто с визитами Ковалевского. Я так понимаю, это была сознательная ставка. А представитель Тихановской туда ездил регулярно, проводил встречи, возможно, даже на более высоком уровне, чем были у Позняка, но они не афишировались. Насколько я знаю, часто они не афишировались по просьбе украинской стороны. Поэтому я бы не видел за этим супер далеко идущих выводов, хотя и ясно, что идейно сегодняшней Украине, сегодняшней украинской власти, украинской политической элите, силы, которые воюют на ее стороне, очевидно, ближе, чем все остальные силы, которые там, не знаю, сидят в офисах в европейских столицах. Ну, просто по факту того, что преданность этих людей общему делу победы над Россией, она проявляется каждый день в окопах, на фронте. Поэтому какие тут могут быть споры на тему того, что полк Калиновского действительно предпочтительный собеседник для украинской власти? Это понятно. Это было понятно и без визита Позняка, и до, и будет после понятно тоже. Поэтому тут даже нет особых, мне кажется, ничего нового не произошло в этом. Если в украинской власти появится желание, ну, короновать кого-то из белорусских демократических сил, сказать, что вот это вот теперь легитимный представитель белорусского народа, ну, это, конечно, уже будет немножко веселая такая идея, во многом такая трагикомичная отчасти, потому что за этим не будет стоять не то, что реальной поддержки какой-то в Беларуси, за этим даже не будет стоять, скорее всего, какой-то международной легитимности. То есть для меня всегда загадка, когда говорят о том, что вот полк Калиновского и другие силы политизируются или заявляют о своих политических амбициях, для меня всегда загадка, что под этим конкретно понимается, в чем будет проявляться их политическая активность. Внутри страны, до того, как они смогут туда там, через Малориту ворваться или как-то еще повлиять на вооруженным путем на расклад сил в стране, у них внутри страны поля для маневра нет, правильно? Как и у любой другой политической силы. Окей. На внешней арене есть понятная монополия Тихановской и ее структур на представительство. И все-таки, несмотря на все дрязги, разлады, она остается признанным, международно признанным лидером белорусских сил, то, чего нет там у российской оппозиции и многих других оппозиций. То, чего уже даже меньше есть у Венесуэлы, где Хуана Гуайдо, я так понимаю, то ли свергли, то ли не свергли. Ну, короче, его уже там, по-моему, позиции очень сильно ослабли. Получается, что с точки зрения общения с Западом и с остальным демократическим миром у украинского центра оппозиции тоже нет больших перспектив по вытеснению Тихановской. Остается что? Политика внутри Украины, да, то есть коммуникация с украинской властью. Ну да, здесь у них будет всегда преимущество, потому что они там воюют. И тогда в чем будет смысл этой коронации, в чем будет смысл выбора для себя легитимного представителя, ну, для меня загадка. Я просто не вижу ниши для самореализации, пока не происходит каких-то драматических изменений в самой Беларуси. Поэтому, мне кажется, мы снова здесь, как и в ситуации с единством, сил, так и особенно вот в ситуации с кого же Киев выберет, мы очень сильно драматизируем последствия этого выбора. Ну, допустим, кто-то в Киеве выберет себе такого собеседника. Что дальше? Следующий шаг. Как это изменит расклад как в Беларуси, так и даже на международном таком дипломатическом поле? Да никак это ничего не изменит. Поэтому, по-моему, мы в отсутствии реального политического движа, который в нашей стране был в 2020 году, мы возвращаемся к ситуации гиперполизации виртуальных вот проблем. Да. Эти проблемы виртуальны. Да. Они никак не меняют реальность. И если, повторюсь, люди, которые не имели своего политического представительства, для которых и Лукашенко чужой, и Тихановская чужая, и там Латушка чужой, и все остальные, получат это представительство в виде новых вот, правовоенных, как хотите назовите, сил, ну, дай им Бог здоровья. Они хотят себе представительства, они могут его иметь.
Але мне завсёды, как бы, яны ж то ўсё гэта наращваюць, я не ведаю, аўтарытэт зараз адным крытыкай офіса Тихановскай, Тихановскай канкрэтна, крытыкай кабінета.
Мистер, здесь я чуть с вами поспорю. Они делают это не только этим, а еще и тем, что вы, Змитер, и другие СМИ считают очень хорошей идеей давать этому ежедневную трибуну. Поэтому я бы здесь не снимал ответственность с белорусских СМИ, которые многие несуществующие или там виртуальные скандалы в белорусских демсилах делают более и более звучными.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман. У размове з Еўрарадыё ён празважаў пра вяртанне на вялікую палітычную арэну Зянона Пазняка, неадзінства ў беларускіх дым-сілах і вагу прадстаўніка беларускага народа ў Кіеве.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Далі ў праграме Еўразум.
Самозванцы і самапрызначэнцы. Як ствараюць протапарламент? Размова з Яраславам Бекішам.
Немагчыма пабудаваць дэмакратыю на голым месцы.
Ці пабягуць беларусы набываць іранскія аўто? Меркаванне спецыяліста.
Совершенно локальный такой никчемный автопром, который мы уже хорошо знаем по Саманду, который попытались производить в Общаке.
Перерываемся на музыку и спорт на Еврорадио. Не переключайтесь.
На Еврорадио новини спорту. Хоккеисты Мінска ў 9-ы раз сталі чэмпіёнамі Беларусі па індор-хакеі. У фінальнай серыі яны двойчы абыгралі сваю другую каманду – бронза ў брэсцкага будаўніка. У мужчынскім чэмпіянаце па гандболі лідыруе мінскі СКА. 34 ачкі ў мяшкоў Брэста, на 5 балаў менш і гульня ў запасе. У апошнім туры армейцы абыгралі брэсцкую каманду з лікам 28-23. У обновленном сусветном рейтингу теннисисток по-ранейшему лидируя Іга Свёнтак с Польши. Арина Сабаленко заховала другое место, Виктория Азаренко 16-е. Александра Соснович опустилась на один радок, и она теперь 38-я ракетка свету. У рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов лидируя серб Новак Джокович, Илья Ивашко займая 74-е место. У Батэ вернулся оборонца Захар Волкоў. Минулый сезон ён провел у аренде у российском клубе «Химки». Барысаўчане спадзяюцца, что опытный гулец умацуе склад команды и допоможе ёй вырашать самые высокие задачи. Улады Турцыі адмянілі ўсе спартыўныя мерапрыемствы. Прычына – разбуральны землятрус са шматлікімі ахвярамі, якога не было ў краіне больш за 80 гадоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Пайшоў 6-й месяц так званага рэфармавання каардынацыйнай рады, якая мае заняць месца альтэрнатыўнага дэмакратычнага беларускага парламента. Беларусам неўзабаве маюць прадставіць абноўлены орган, у які войдзе каля 100 чалавек, 80 з якіх былі вылучаныя грамадскімі арганізацыямі і аб'яднаннямі.
По задумам, структура повинна выпрацовывать повестку для усіх дэмсіл, а за свою працу перад ёй повинен справаздачыцца аб'яднаны пераходны кабінет.
Пра апгрейд каардынацыйнай рады, якая была створана ў жніўні 2020 года па ініцыятыве Святланы Ціханоўскай і на той момант з'яўлялася адзіным прадстаўнічым органам беларускага грамадства, было заяўлена ў жніўні 2022 года падчас канферэнцыі «Новая Беларусь». Тады ж Ціханоўская заявіла аб стварэнні пераходнага кабінету. Меркавалася, што ў восень абноўленая рада пачне выконваць свае новыя функцыі.
Але нешта пайшло не так. Далучыцца да так званага протапарламента, падаўшы заяўку, мог любы жадаючы, але ж з жадаючымі апынулася праблема. Агітацыя сталымі прадстаўнікамі рады аб далучэнні новых асаблівага плёну не давала.
У выніку галасаванне за самавылучэнцаў у раду трывала яшчэ 5 лютага, а іх імёны на момант запісу гэтай праграмы пакуль не агучаныя. У любым выпадку структура, фармаванне якой нібыта вось-вось завершыцца, выклікае шмат пытанняў.
І не толькі пра тое, як нехта можа лічыцца прадстаўніком народа без працэдуры выбараў, але і пра тое, якія ў гэтага протапарламента будуць стасункі з аб'яднаным пераходным кабінетам.
Ці могуць сябры пашыранай каардынацыйнай рады лічыцца прадстаўнікамі народа, якія рэальныя пытанні яны могуць вырашаць, ну і ці ўвогуле патрэбна ўваскрашаць орган, які, здаецца, ўжо адыграў сваю ролю?
На гэтыя і іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказвае сузаснавальнік таварыства «Зялёная сетка», новы сябра каардынацыйнай рады Яраслаў Бекіш.
Кажуцца, што рада з'яўляецца прадстаўнічым органам беларускага народа. Ну, так яно, можа, і хацелася б, але такога нема. На сённяшні дзень Каардынацыйная рада – гэта найбольш прадстаўнічы орган грамадскай супольнасці Беларусі, но не народа. Працэдура абрання была, наколькі гэта магчыма, дэмакратычнай, але недасканалай. То бок, гэта быў анонс, і тады маглі падавацца прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, дыяспар, і 15 пасадаў было забраніравана для самавылучэнцаў. І гэтая рэформа пакуль яшчэ не прайшла, то бок так, мяне ўжо абралі. Як праходзіла працэдура абрання, я бы не хацеў каментаваць, бо яна ўвогуле недасканалая і непразрыстая, то бок гэта такі пераходны варыянт прадстаўнічага органа, бо абіралі прадстаўнікі мінулага складу Каардынацыйнай рады, і гэтая працэдура дагэтуль не зразумела нікому. То бок крытыкаваць працэс, каваць там статус, легітымнасць і ўсё астатняе можна. Ну, я сам таксама гэта раблю. Но гэта такая спроба змяніць гэты падыход. І ведаеце, як Светлана Ціханоўская калі сказала, я не хацела быць прэзідэнтам, я б хацела дамагчыся каб былі выбары празрыстыя ў Беларусі. Так вось і моя персанальная матывацыя у тым, каб стварыць пратапарламент не ў гэтай рэдакцыі, а ў наступнай, які быў сапраўды прадстаўнічым органам беларускага народа. Но пакуль вось у такім фармаце мы можам гэта рабіць. Другая частка адказу на ваша пытанне, што гэта пратапарламент. Гэта магло бы быць і можа стане пратапарламентам, но парламент не існуе ў вакууме. То бок патрэбна будаваць знешнія стасункі для каардынацыйнай рады, зразумелыя стасункі з іншымі структурамі, протаструктурамі, ну там праходны кабінет, як протаўрад, напрыклад.
Глядзіце, атрымліваецца, ну вот адразу зараз паслухаюць нас, нават не буду казаць пра прапагандыстаў і прадстаўнікоў лукашэнкаўскага рэжыма, а буду казаць пра апанентаў унутры дэмакратычнай супольнасці і скажуць: "Ну, мы ж сказалі адразу, самазванцы і самавылучэнцы. Што з імі гаварыць і хто яны такія?" Вот сапраўды маюць пад сабой глебу гэтыя абвінавачванні, якія ўжо гучалі і якія, дарэчы, і вы таксама указалі ў сваім допісе у Фейсбуку з гэтай нагоды.
Так, яно і ёсць. У некаторым сэнсе мы ўсе, акрамя Светланы Георгіевны, самавызначэнцы, самазванцы, і ну, у нас няма ніякага іншага мандата, акрамя таго, што мы прадстаўнікі існуючых, даўно існуючых грамадскіх арганізацый. І ў гэтым сэнсе мы аб'ядналіся для дасягнення якіх-то палітычных мэтаў. Яшчэ раз, я абсолютно пагаджаюся з гэтымі крытыкамі, якія будуць казаць, што ну, там што з імі гаварыць. Но ёсць іншая сторона медалі гэтага. А з кім тады размаўляць? Ну, то бок, а хто можа прадстаўляць беларускае грамадства? Не кажу народ, кажу грамадства, ну, альбо грамадзянскую супольнасць. Іншых механізмаў у нас няма, іх трэба ствараць.
Вы разабраліся ўжо, хто сябе будзе ўяўляць каардынацыйная рада абноўленая, які ў яе будзе функцыі, які патэнцыял, які функцыянал, што яна можа, што яна не можа.
Ну, я б сказаў, што не мы разабраліся, працэс рэформы толькі, я б сказаў, пачаўся, пакуль што толькі склад аднавіўся. Але я з некаторымі калегамі распрацаваў іншы статут каардынацыйнай рады, які зараз абмяркоўваецца ўсімі удзельнікамі, у якім мы прапануем набор функцый, вось пра якія вы кажаце, каардынацыйнай рады. І калі не пералічаць іх агулам, то там па блоках назваць я бы мог. Каардынацыйная рада патрэбна, каб яна так стала інстытутам протапарламента, і гэта азначае, што яна патрэбна, каб яе быў уплыў на палітычныя працэсы. І вось, калі казаць проста вось пра функцыі альбо пра кампетэнцыі, то ў гэтым палажэнні аб каардынацыйнай рады ёсць такі набор гэтых функцый, якія тычацца таго, што каардынацыйная рада можа фармаваць альбо ўплываць на павестку і стратэгічныя прапановы тых палітычных суб'ектаў, якія прэтэндуюць на агульнапалітычнае беларускае лідарства. Перш за ўсё гэта пераходны кабінет. Другое, каардынацыйная рада павінна ўплываць на персанальны склад такіх структур. Па-трэцяе, забяспечваць празрыстасць іх працы, ну і змяншаць узровень недаверу грамадства да гэтых структур праз сістэму грамадскіх аўдытаў, у тым ліку фінансавага аўдыта таго, што робяць палітычныя дзеячы. І апошні такі функцыянальны блок – гэта фасілітацыя пры ўзнікненні канфліктаў. Яшчэ раз, не суд, як там некаторыя прапаноўваюць народны суд, а менавіта фасілітацыя, каб знайсці, ну, выйсці з дэдлокс.
Трацейскі суддзя, як гэта называюць, да?
Ну, можа і так, але вось калі я для сябе прымаў рашэнне ці трэба мне ісці ў каардынацыйную раду, я вырашыў такім чынам, што я бачу каардынацыйную раду як перакрыжаванне двух палюсоў. Адны палюсы тычацца таго, што ў нас у палітычным полі зараз спаборнічаюць дзве стратэгіі. Адна стратэгія была сфармулявана Марыяй Калеснікавай «даўбіць, даўбіць і даўбіць рэжым». І ў гэтай стратэгіі шмат прыхільнікаў, і гэта там і пра санкцыі, і пра Пол Каліноўскага, і пра Тызаненка сялякі. І іншая стратэгія – гэта, ну, свабоду паліт зняволеным, скарачэнне рэпрэсіяў і так званая адліга праз перамовы. І ў гэтага падыходу таксама шмат прыхільнікаў. І ў публічным прасторы прадстаўнікі гэтых двух падыходаў непримиральные оппоненты. И они больше спрачаются помеж собой, ну, чем смагаются с режимом белорусским и уже, можно сказать, про региональным режимом. И вот Координационная Рада, на мой погляд, может и повинна стать таким механизмом, как можно было домовляться представникам этих обоих накерунков.
Працягваем гутарку з Яраславам Бекішам на контрэформы і будучыні каардынацыйнай рады.
Казаць словы празрыстасць, аўдыт, справаздачнасць, ну ўвогуле нейкі мовітон. Таму што пачынаючы ад самага пачатку, не абраннікі народа, а нейкія вызначэнцы і самапрызначэнцы і самавылучэнцы. Па-другое, нават гэтыя самавылучэнцы, якіх ухваляюць, нават вы ухвалены чалавек на так умоўну там дэлегата ці дэпутата там ці як там будзе называцца каардынацыйнай рады сябра, не ведаеце, якім чынам гэты працэс адбываўся і як якія там за і супраць працуюць на тое, каб той ці іншы чалавек быў абраны. І далей, калі мы кажам пра ўсю гэтую сітуацыю, пра там вот каардынацыйная рада будзе там уплываць на склад пераходнага кабінета, што мы маем на сённяшні дзень? Каго Ціхановская прапанавала, каго яна, умоўна кажучы, назначыла, той і ёсць. А яна сама старшыня гэтай пераходнага кабінета. Чаму штосьці павінна змяніцца? Адкуль возьмецца гэтая празрыстасць? Хто яе зможа настаяць на тым, каб яна з'явілася?
Першае, мне не падаецца, што гэта мавітон. Празрыстасць і легітымнасць не бярэцца з космасу. Яе трэба адбудоўваць. Калі зараз мы маем некалькі політичних чи квазіполітичних структур з там сумнівною легітимністю, це не означає, що цю легітимність нельзя надати у процесі супраці. Коли ми побачимо, що ці структури домовляються поміж собою, вибудовують ці демократичні процедури прийняття рішення, скажімо так, по всіх питаннях, не тільки кадрових, то ця легітимність прийде, бо немагчыма побудувати демократію на голым месцы. Трэба на гэтым месцы, чтобы хтосьці ад пачатку ўзяў на сябе адказнасць. Не адзін чалавек, а некалькі. Наконт мавітона, так, я чую шмат крытыкі наконт таго, што гэта небяспечна, но, ведаеце, я да гэтага шмат гадоў, там, 15, можа, працаваў над распрацоўкай і ажыццяўленнем механізмаў грамадзянскага кантроля ў экалагічным сектары, можа, вы памятаеце. І я думаю, што шмат з гэтых механізмаў могуць быць адаптаваны і для сённяшніх задач. Ну, асноўнае ваше пытанне, ну, калі вы ўсе самавызначэнцы, самазванцы, то ну, хто вы такія і каму цікава, што вы там паміж сабой робіце? Я разглядаю гэта з пункту гледжання, вось я, Яраслаў Бекіш, грамадзянін Беларусі. 20, скольки там уже, больш за чвэрць века мы маем легітымна абраны рэжым, які мне не даспадобы. Як можна гэта змяніць, калі гэты рэжым разрушыў, зруйнаваў усе інструменты змены рэжыма? Гэта можна зрабіць толькі валюнтарыскім спосабам, і гэта можа зрабіць толькі грамадская супольнасць, грамадзяне. Гэта маем шмат гістарычных прыкладаў. Ну, грамадзяне не могуць проста выйсці і штосьці змяніць. Ім трэба будаваць структуры і інстытуты паралельныя таму, што было адбудавана, но не працуе, як гэта было запланавана. Вось зараз мы гэтым і займаемся. І іншых спосабаў проста не існуе. Мы можам яшчэ это да чвэрць як і чакаць, альбо мы можам нешта рабіць. І вось вы згадывалі там форум Цыпкала, ёсць яшчэ ініцыятывы. Гэта ўсё спробы, якія я падтрымліваю, як ідэі, мне не падабаецца, як яны рэалізуюцца, але як ідэі падтрымліваю, гэта трэба рабіць, інакш мы нічога не атрымаем.
Гэта была размова з новым прадстаўніком каардынацыйнай рады Яраславам Бекішам. У эфіры Еўрарадыё ён паразважаў пра недасканаласць структуры і надзеі на яе будучыню.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Ці пабягуць беларусы набываць іранскія аўто? Меркаванне спецыяліста.
Совершенно локальный такой нічемны автопром, который мы уже хорошо знаем по Саманду, который попытались производить в Апчике.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Боже.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У Лос-Анджелесе завершылася 65-я цырымонія ўзнагароджання музычнай прэміі Грэмі. Галоўнай зоркай мінулай цырымоніі стала Бейонсе. Спявачка атрымала 5 статуэтак і стала самай тытулаванай артысткай у гісторыі Грэмі. У яе калекцыі 32 ўзнагароды. Лепшым альбомам мінулага года журы прызнала Харрис Хаус Гары Стайлза. Гэта ж кружалка атрымала ўзнагароду ў намінацыі «Лепшы вакальны поп-альбом». Рэжысёр «Тытаніка» Джеймс Кэмерон упершыню дапусціў, што адзін з цэнтральных персанажаў фільма Джэк мог выжыць у выніку крушэння круізнага лайнера. Праз 25 гадоў пасля выхаду карціны рэжысёр зняў дакументалку, у якой ён узнавіў фінальную сцэну «Тытаніка» з дапамогай каскадзёраў з той жа масай цела, што была ў Ды Капрыо і Кейт Уінслет. У працы над стужкай ён таксама прыцягнуў судмедэкспертаў. Па выніках эксперыменту Кэмерон усё ж дапусціў, што Джэк мог застацца ў жывых. Аднак тут ёсць некалькі нюансаў. Ён мог выжыць, калі Броза перадала яму сваю выратавальную камізэльку. Пры гэтым Кэмерон перакананы, што падобныя дзеянні супярэчаць характару персанажа, і той бы не стаў падвяргаць розу небяспецы. Папулярны ўкраінскі спявак Іван Дорн вырашыў папрасіць прабачэння за скандальнае інтэрв'ю Юрыю Дудзю, якое адбылося ў 17 годзе. У ім выканаўца закрануў важную тэму, а менавіта расійскае ўварванне на ўсход Украіны. Тады Іван Дорн назваў гэтую падзею сваркай брацкіх народаў. Таксама вядома, што пасля 14 года артыст актыўна будаваў кар'еру ў Расіі. Аднак пасля 24 лютага 2022 Іван Дорн радыкальна змяніў сваё меркаванне. Ён вярнуўся ва Украіну і пачаў распавядаць пра вайну ў сацыяльных сетках. А яшчэ артыст актыўна дапамагае ўзброеным сілам Украіны. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У Беларусі будуць прадаваць іранскія аўтамабілі кампаніі Сайпа. Пра гэта надоечы паведаміў партал AVBuy са спасылкай на прадстаўніка афіцыйнага дыстрыбутара Сайпа на тэрыторыі Беларусі і Расіі.
Контракт ўжо заключаны, зараз вырашаецца пытанне аб сертыфікацыі аўтамабіляў. Мяркуецца, што першыя аўто з'явяцца ў краіне праз 3 месяцы. Пра цэны дылер абяцае расказаць бліжэй да старту продажаў.
За апошні час гэта не адзіная навіна пра прыход на беларускі рынак аўтамабіляў з так званых сяброўскіх для рэжыму Лукашэнкі краін. Дагэтуль паведамлялася пра тое, што хутка беларусы перасядуць на новую кітайскую аўтамабільную марку «Джытур».
Увогуле, летась у Беларусі было прададзена ўсяго 14 тысяч аўтамабіляў. Для параўнання годам раней у 21-м беларусы набылі больш за 40 тысяч новых аўто. Спецыялісты канстатуюць, што беларускі рынак ва ўмовах санкцый сутыкнуўся з калапсам як попыту, так і прапановы.
Пра тое, што цяпер адбываецца на рынку новых аўтамабіляў у Беларусі, ютуб-каналу «Абычнае утро» распавёў аўтажурналіст Дзяніс Лагуновіч.
На рынке новых автомобилей такая история, что мы сейчас получили все негативные последствия, которые были неизбежны из-за того, что Россия ввязалась в такую ситуацию, а мы с ней в таможенном союзе. То есть сейчас, если мы последние 10 лет получали какие-то преимущества от вступления в таможенный союз, ну, преимущества тоже такие спорные, потому что, напомню, когда в 2010 году стало понятно, чем белорусским автолюбителям, так сказать, аукнется вступление в таможенный союз, то у таможенного союза были как сторонники, так и противники, потому что противники — это были все автолюбители в Беларуси, которые не хотели садиться на одну лодку с Россией из-за того, что у нас, так скажем, разные автомобильные истории. То есть если россияне после развала Советского Союза ездили на «Ладах», там, «Десятках», «Девятках» и с удовольствием, ну, продолжали эксплуатировать свои машины, просто уже более свободно покупая, то белорусы, как мы все знаем, поехали в Германию и в Польшу за подержанными современными машинами. И если, там, например, в 2009-2010 году выехать в Польшу или в Литву, или даже в Германию, то у белоруса не было никакого шока, что «О, что это за машины такие странные?» Потому что мы видели примерно такие же машины, как у нас, просто поновее. То есть мы были такой машиной времени для Польши и Германии, для автомобильных рынков. А потом нам эту лавочку прикрыли. Так сказать, мы перестали пользоваться современным автопромом Европы и начали эксплуатировать машины российского производства, то есть нам навязали вкус большого брата, так скажем. Но со временем даже противники таможенного союза стали более-менее довольны, потому что продажи новых автомобилей росли, то есть если мы там на уровне 2010 года покупали там в районе там, 7-10 тысяч машин новых, это даже меньше, чем в прошлом году белорусы купили, то ближе к концу десятилетия это уже были десятки тысяч. То есть у меня тут я подготовил статистику, посмотрел специально. Получается, рекорд у нас был в 2019 году, это было 64 тысячи новых машин.
На 50 тысяч. За год, да?
Больше, вот чем вчера. Да, за год. Это был лучший год в истории, и это фактически в 10 раз больше, чем показатель 10-дневной давности, то есть там конец первого десятилетия текущего века. Вот. И белорусы уже стали довольны, потому что если на начало таможенного союза в России производились только там «Лады» и какой-нибудь там условный там, «Peugeot 208 седан» человек там привозили, например, то к концу десятилетия уже были современные там Volkswagen Tiguan, какие-то Kia. У нас весь рынок, все популярные модели были из России. И, в принципе, было из чего выбрать. То есть даже «Лады», которых мы очень не любили, например, еще там 10 лет назад, уже стали лидерами продаж в Беларуси, потому что, в принципе, благодаря концерну Рено, они стали делать современные машины, то есть с АБС, с системами разными, то есть ты покупаешь, да, простенькую бюджетную машину, но новую. И вроде бы уже мы такие начали распробовать вкус этого таможенного союза. Но в 2022 году мы увидели, что такое быть на одной лодке с таким большим братом, который не очень стабильно себя ведет. И теперь мы получили... Мы теперь не можем и из Европы привезти машину нормально, потому что у нас таможенный союз, и из России к нам ничего не поступает. И белорусские дилеры очень сильно завязаны на работе с российскими заводами. То есть у нас... вот вы знали, например, что в Европе у многих, вообще в мире, у многих марок нет белорусского рынка. То есть машины, которые продавались в Беларуси, они всегда считались в российский рынок. И у нас все формировало, как бы, формировали российские импортеры, которые поставляли нам машины. То есть цены, ну, все на свете. А теперь вот мы столкнулись, с чем столкнулись. И на рынке новых автомобилей, как вы уже знаете, это такое царство Китая. То есть все, кто может заключить какой-то договор там, с китайскими автобрендами, которые пока еще не поставляют машины в таможенный союз, они заключают договора и что-то начинают продавать. Либо приходится дилерам перепродавать бэушные машины. То есть мы уже знаем по опыту бренда «Шкода», что даже когда бренд выгоняют из страны, не обязательно закрывать двери и прощаться с клиентами. То есть можно торговать бэушными машинами. Бэушных машин в Беларуси, напомню, продавалось всегда больше, чем новых, вот, включая в рекордные годы. Но сейчас такое вот происходит. То есть человеку, который хочет купить новую машину, сейчас даже сложно что-то посоветовать в Беларуси. Потому что выбирать «Ладу Весту» там, за 22 тысячи долларов или «Ладу Гранту» за 15 тысяч долларов. Ну, вы представляете, «Лада Гранта» – самый простой, это самый дешевый «Лада», вот дешевле «Лад» нету. Если у тебя есть желание купить «Ладу», тебе нужно минимум 15 тысяч долларов принести, и ты купишь машину, которая просто 80-е годы со своими технологиями нас возвращает.
Ці варта беларусам звернуть увагу на пропонованные рынком китайские и иранские автомобили? Протягивая журналист Дянис Лагунович.
Я бы сказал так, что иранцы точно шило. То есть про иранцев даже...
Здесь, да, зафиксировано.
Да, потому что иранские машины – это, ну, еще хуже, чем эти гранты. То есть это совершенно локальный такой никчемный автопром, который мы уже хорошо знаем по Саманду, который пытались производить в Апчике. Так, почему у нас так любят иранские машины, я вот не знаю. Ну, то есть это уже не первый раз в истории иранский автопром пытается... попасть к нам на рынок. Вот, китайские, здесь не все так однозначно. Я бы не стал категорично рубить с плеча китайские машины, потому что за последние десятилетия они тоже так немножко глобализировались и стали более современными моделями. То есть, например, Geely или Havail в Беларуси покупали и в те времена, когда за эти деньги можно было купить Kia Sportage, например. Потому что это уже более-менее... надежные, более-менее... Ну, то есть, если посмотреть по начинке, это вообще очень крутые тачки. То есть, там турбомоторы, там роботизированные коробки передач там, с двумя сцеплениями, там все как у лучших немецких брендов. Но скептицизм еще, конечно, у народа оставался, поэтому они там до лидеров продаж, кроме Geely, благодаря кредитам, которые могли выбиться, то есть до лидеров продаж китайцы не могли добраться, но, я думаю, все впереди. И я думаю, белорусский рынок ждет такая ситуация, что... Мы, конечно, не станем Кубой, где заморозится на каком-то этапе весь автопром, и мы там десятилетиями будем перепродавать друг другу машины. Потому что у нас есть именно Китай, именно, и какая-то бэушка все-таки поступает на рынок. И благодаря там российским клиентам, так скажем, у нас бэушка еще неплохо идет на рынок. От Китая я бы не открещивался. Всякие ноунеймы, вот так, если ты не слышал название этого бренда китайского там вчера, то лучше его сегодня не покупать. Но если он на слуху, там, например, Cherry или там Jack тоже, это такая более-менее популярная, то есть лучше погуглить, посмотреть, что это за бренд. Потому что Китай тоже Китаю рознь. Напомню, что лидер продаж у нас Geely, как бы мы не хотели называть его белорусским брендом, это все-таки китайский автомобиль, и он уже неплохой. То есть Coolray, за Coolray очереди выстраивались, когда все на рынке было в порядке и выбор большой был. Поэтому и люди, ну, все-таки голосуют кошельком, это не дешевые машины. То есть китайские бренды, несмотря на то, что можно было так ожидать, что они ворвутся в самый дешевый сегмент и попытаются конкурировать с Lada Granta, например, они конкурируют со среднеценным диапазоном. Но покупают все равно. Даже вот в Польше можно увидеть много Geely Tugela, которые сейчас приехали, ну, белорусы просто переехали на своих Geely сюда. Не знаю, как они здесь будут обслуживать ее, но при этом покупают многие айтишники и обеспеченные люди. И китайцы — это такой лучик надежды для тех, кто хочет купить новую машину, но не брезгует, потому что многие люди отказываются от Китая все еще из-за того, что это какой-то no-name, ты платишь там 30 тысяч долларов, солидная сумма для белоруса, и ты покупаешь марку, о которой там
дед даже не знает.
Да? Гэта быў аўтажурналіст Дзяніс Лагуновіч. Ютуб-шоу «Абычнае утро» ён распавёў пра сітуацыю на аўтамабільным рынку Беларусі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.